Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. А в гостях у нас сегодня, как всегда, в этом часе «Светлого вечера» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, естественно, хотелось бы что-нибудь позитивненькое, но, к несчастью, события прошлого воскресенья в Махачкале задали такой тон драматичный для обсуждений на всех уровнях на этой неделе. И в этих обсуждениях участвовал и Святейший Патриарх, и первые лица государства. Но мне кажется, что помимо этого повода, который все уже много-много раз обсудили и прокомментировали, самое неприятное, что фоном всю неделю обсуждалось, это вот существует или не существует в церковной, в православной среде антисемитизм, в каких бы то ни было его ипостасях. И если он существует, то что с этим делать?
Ну, я думаю, что в любой среде существуют люди, считающие себя принадлежащими к этой среде, которые могут испытывать какие-то экстремистские чувства и осуществлять, к сожалению, да, какие-то радикальные действия. Они могут быть там антисемитского толка и, или экстремистские действия, направленные на неприятие какой-то другой нации или религии. Это первое. А второе, то, что в православной среде, как в любой другой христианской, конфессиональной и любой другой среде традиционной религии, из этой среды, скажем так, да, никак эти действия не следуют. То есть, естественно, никакой христианин там, или мусульманин, или буддист не предполагается, что он должен испытывать эти чувства в данном случае вот, к людям иной веры, определенной иной веры, да, и, там, иудеям или к евреям, как к людям другой нации. Поэтому, конечно, хотелось бы сказать, что таких людей нет, но это будет, наверное, неправдой. Да? Есть разные люди, есть, это может проявляться на разных уровнях, на так называемом бытовом, там еще каком-то. Вот. И это, к сожалению, вновь и вновь возвращает нас к тому тезису, который у нас в разных, да, так сказать, конфигурациях нередко здесь звучит, когда я говорю о том, что религиозная и национальная тема – это две темы, которые требуют максимальной деликатности, осторожности, внимательности, и которые до сих всегда, да, не то чтобы до сих пор, всегда в мире людей, да, будут такими взрывоопасными, потому что здесь очень легко сознательно или несознательно, даже несознательно это возможно, а уж сознательно тем более легко взорвать ситуацию, поскольку это касается там дорогого, близкого для человека и так далее.
Но дело в том, что все понятия, все представления перемешаны настолько, что очень трудно даже самому разобраться. Ну, например, чем антисемитизм отличается от антииудаизма. Если взять историю церкви на протяжении 2000 лет, антииудаизма было там больше, чем достаточно. И, в принципе, можно солидаризироваться с теми исследователями, которые утверждают, что они первые начали. Но если вернуться к евангельскому тексту, к деяниям святых апостолов, действительно, это же иудеи начали преследовать христиан, а не наоборот. Но если не залезать в такие дебри, посмотреть на это более такими светскими, что ли, глазами. Ведь, к несчастью для всех нас, очень часто религиозные споры или конфессиональные какие-то различия берутся в экстремальных условиях как некая подложка под идеологию. И, как доказывает история хотя бы той же Румынии 30-х годов, вполне может сложиться такой кадавр, такой монстр, как православный фашизм. Это печально, но это риск. И если не отдавать себе отчет, что такое возможно, то можно прозевать тот самый момент, когда нужно против этого риска что-то выдвинуть.
Ну, вот смотрите, давайте здесь в очередной раз договоримся о терминах, да, потому что вот то, что вы назвали монстром православного фашизма, можно брать только в кавычки.
Конечно,
да, и
да.
Объяснять, что это вещь, ну, содержательный такой аксиомором.
Это идеологический такой,
да,
монстр, который,
да,
был изобретен.
Да, и я поэтому здесь предлагаю вот разделять религию и религиозную мотивацию. То есть, насколько, почему сейчас представители всех религий говорят о том, что даже вот этот страшный конфликт, свидетелями которого, а некоторые люди на Земле, к сожалению, участниками которого мы являемся вот на Ближнем Востоке, почему представители всех религий, по крайней мере, традиционных религий России, неоднократно сказали, что этого конфликта нет религиозного содержания, что это не конфликт религий. Потому что, ну, это же очевидно, казалось бы, что, а какое еще тогда, да, из чего вырастает это политика? Именно вырастает из того, что можно назвать религиозной мотивацией. Иными словами, ни одна религия не призывает своих последователей к физическому уничтожению инакомыслящих. Да? Но религия, как и какие-то другие сферы культуры, к религии, как и к другим сферам культуры, человек экстремистский и радикально настроен может апеллировать, мотивируя свои действия вот специфическим прочтением, да, тех или иных мест там, в Священном Писании или прочтением в широком смысле слова тех или иных событий в истории и так далее. Но все-таки для представителей, вот, для духовных лидеров это принципиально важный момент. Я сейчас говорю прежде всего о представителях разных религий у нас в стране, да, потому что я являюсь их собеседником и там, свидетелем и участником многих процессов, где эти и встреч, где эти вопросы обсуждались. Если говорить о последних событиях, начиная вот со встречи с президентом, которая на прошлой неделе была, о которой мы кратко совсем говорили в прошлый раз, и вот заканчивая, ну, какими-то заявлениями, которые были сделаны духовными лидерами в последнее время. Так вот, для наших религиозных лидеров это совершенно очевидно, да, что, собственно, мир на Ближнем Востоке и вообще межрелигиозный мир есть обязательное условие, так сказать, для любого верующего человека. Но, к сожалению, существует, вот повторяю, религия, традиция, существуют такие экстремистские проявления, да, которые в действительности не что иное делают, как искажают просто само содержание религии, будь то там... То есть никакой христианский экстремизм ничем не лучше, в кавычках, да, или там псевдохристианский, лучше псевдоисламского, псевдоиудейского и так далее. Понятно, что в теории это разделить проще, чем на практике, потому что вот, ну, потому что жизнь аналитически не раскладывается, да, вот она, к сожалению, и вот и как раз то, что мы сейчас наблюдаем, это ярчайшая иллюстрация этого, да, как это невольно порождает, вот, мотивирует, да, вот это вызывает эту мотивацию к жизни. Но именно поэтому, вот если вы посмотрите вот эти призывы религиозных лидеров, которые к людям, к нашим гражданам были обращены после событий в Дагестане, к людям, представителям разных религий на Ближнем Востоке, они все являются призывами к трезвомыслию, да, к какому-то к трезвению, к спокойному, взвешенному отношению, хотя понятно, что в сложившейся ситуации это чрезвычайно сложно, но это безальтернативный подход, потому что иначе это, так сказать, война всех против всех и уничтожение друг друга. Я, знаете, вспоминаю в этой связи, вот если еще чуть-чуть, так сказать, полшага назад или в сторону сделать, у Карсавина, нашего замечательного историка и философа, есть такая мысль, вроде бы академичная, но вот она как-то сейчас другими красками, да, играет. Он говорит о том, что говорить о религиозной терпимости на уровне вот религиозной аксиоматики вообще невозможно, потому что это есть не что иное, как религиозное равнодушие. То есть, если я исповедую ислам и говорю, что вот ислам – истинная религия, но христианство тоже истинное, иудаизм тоже истинный, то я просто-напросто плохой мусульманин. Ну, равно как и, если мы возьмем представителя любой, да, религии, там, разве что там с буддистами будет немножко, ну, оставим это, так сказать, религиоведом, да, вот. Но дальше Корсавин говорит, что, но как-то, но на нравственном уровне, да, мы обязаны, то есть говорить, он, точнее так, он говорит, только на нравственном, но вот это «только», оно сегодня превратилось не в «только», а вот что в первую очередь очень важно понимать, что как только мы спускаемся на, или там переходим, не знаю, там не обязательно выстраивать здесь какую-то лестницу, как только мы оказываемся на уровне нравственном, то есть вступаем в сферу взаимоотношений людей, да, то тут вот эта нетерпимость, она, то есть вот эта нетерпимость, ну, в кавычках, конечно, да, то есть это невозможность одновременного признания истины твоей религии и другой, какой-то другой, да, религии. Сколько религия всегда претендует там, на абсолют, истину и так далее. Вот. И как только мы переходим в область человеческих отношений, то здесь вступают, ну, не то чтобы другие правила, вот это вот, вот эти расхождения ценностные не должны приводить к тому, что мы готовы вплоть до физической силы применять человеку других взглядов, потому что вот он считает не так, как правильно. Это в действительности, почему я сказал, что в жизни так просто это разложить, это очень сложный вопрос, потому что в свое время даже Августина, я так понимаю, не безосновательно, например, обвиняли в том, что он в какой-то момент, ну, фактически сказал о том, что вот еретик – это же хуже, чем какой-нибудь там, ну, бытовой преступник, да, поэтому силой, допустим, воздействовать на еретика, чтобы он, так сказать, обратился в истинную веру, ну, или так или иначе, вот здесь это вполне себе допустимо. Да? Не хочу сейчас, так сказать, просто вспомнился как пример, именно исключительно иллюстрация того, что это очень сложная тема, которую вроде бы в теории все просто и понятно, да, все религии за мирное сосуществование, за уважение и так далее, но на практике это чрезвычайно сложная, сложная тема. Поэтому вопрос религиозного просвещения, вот активного обращение религиозных лидеров к своей пастве, воспитание, это вопросы, совершенно не являющиеся чем-то, знаете, вот практически неважным в современной жизни. Как мы с вами видим, это вообще вопрос номер один, потому что сейчас вот это просто условия мирного сосуществования и совместной жизни нас на планете.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вот такие события, как трагический конфликт на Ближнем Востоке или как инцидент в аэропорту Махачкалы недавнего времени, в каком-то смысле заставляют постоянных критиков религии говорить, ну вот, мы же говорили, религия — то, что разделяет. Всегда человек будет поддерживать своих. И вне зависимости от того, как бы мы не проводили эту тонкую линию между религией и религиозной мотивацией, страны, в которых преобладает исторически мусульманское население, понятно, на чьей стороне в конфликте на Ближнем Востоке. И вот частный случай того, как это проявляется, показали беспорядки в Дагестане. Религия как разделяющий фактор. Вот как вы с этой критикой религии в этом контексте готовы сталкиваться?
Ну, я бы здесь сказал, что если мы говорим вот не о конкретных событиях, потому что о них, ну, скажем, даже вот ситуация в Махачкале, это ведь просто, ну, что называется, по методичке, да, нравится кому-то, не нравится, но это вброшенная тема, да, действительно, не в последнюю очередь через социальные сети, которая привела, ну, к вполне определенному результату, и там просто люди двигались по методичке, да, четко предлагая, так сказать, заинтересованным лицам информацию определенного толка, как мы с вами понимаем, к реальности не имеющую никакого отношения. Вот о том, что вот приехали, значит, да, там сейчас в самолете находятся там люди определенной, так сказать, национальности и так далее. Вот, если же говорить вот в целом, то здесь, конечно, понятно, что чем более важной является тема для человека, человечества, там, культуры, общества и прочее, тем в каком-то смысле легче ее задеть. Да? Потому что то, что не важно, ну, какая разница, сказали, это, знаете, как вот, когда больнее всего, вот, ну, человеку, да, вот такой аналогии прямо, когда задевает его сам близких, да, вот, и чем дальше от тебя, чем, да, тем сложнее тебя задеть, да? Ну, кого-то там задели, да, это отдельная большая, так сказать, тема, но, в принципе, как раз-таки понятно, почему, да, тем проще человека вывести из состояния равновесия, тем проще, тем больнее ему, когда это происходит. И то, что вот мы наблюдаем, скажем, на Ближнем Востоке, и, там группа экстремистов совершает там определенные действия, да, на которые получают реакцию, да, и тут же это мультиплицируется на религии, народы и так далее, ну, потому что, во-первых, военные конфликты, в военном конфликте не бывает, чтобы, так сказать, страдали только комбатанты, да, ни в каком, вот, но дальше это начинает масштабироваться, и дальше, ну, возникает сам образ врага, вот, и, к сожалению, да, здесь уже очень сложно вот просто доводами разума что-то останавливать. Но я бы сказал так, что это связано не с тем, что религия разделяет людей, а с тем, что религия касается самых глубинных, чувствительных, принципиальных для человека вопросов. Вот. Но, конечно, поскольку я сам сказал, в том числе ссылаясь на Карсавина, что религии разные, аксиоматика религии разная, то здесь есть о чем говорить. Но именно вот почему я все время это вспоминаю эту мысль Карсавина, потому что вот очень четко разводит. Есть предмет богословской дискуссии, если хотите, богословских там споров, да, но это эти споры должны проходить там в какой-нибудь академической аудитории, да, потому что настолько тонкая материя, что чуть-чуть мы выносим из этой аудитории, как тут же, это чревато вот тяжелыми последствиями. То есть я в каком-то смысле согласен с тем, что разделения могут быть, но они связаны не с тем, что религия как таковая разделяет, а с тем, что это касается самых чувствительных вещей для человека, самых важных.
Мне кажется, что мечта о том, чтобы богословские споры велись в Ареопаге, и сидели бы ученые мужи и разбирались в тонкостях, это такая хрустальная мечта, не очень достижимая.
Я согласен, но понимаете, но вот давайте просто, вот извините, я просто иллюстрирую, потому что важная мысль, да, и важный тезис насчет там разделения. Вот давайте вспомним еще один мой любимый пример, вот «Шар и крест» Честертона, да, когда главный герой вот разбивает витрину, да, и говорит, и потом в суде, когда ему пытается сказать, что вообще неприлично спорить о вере. Помните, да, может быть, я так кратко напомню нашим слушателям, которые, сказать, давно не перечитывали, да, роман Честертона «Шар и крест». Вот там католик, шотландец, оказывается, там, в Лондоне, по-моему, да, идет мимо здания, где находится газета «Атеист», да, это выставлено, видит номер, свежий номер газеты, читает статью, расценит эту статью как кощунственную статью о Божьей Матери, разбивает витрину и пытается вызвать на дуэль человека, который это написал, да, это написал ее главный редактор, их отправляют в суд, и в суде он, значит, уплатив соответствующий штраф, этот человек, разбивший стекло, католик, да, он пытается объяснить, просит, значит, дать ему высказаться, и пытается объяснить, почему он это сделал. И аргументация вот такая, что он говорит, если бы я вот заступился, когда оскорбляли мою маму или сестру, вы, англичане, меня бы поняли. Но у меня нет ни мамы, ни сестры. Но этот человек оскорбил то, что для меня является самым глубинным, самым важным. Да? Поэтому, возвращаясь к вопросу, который прозвучал, можем ли мы сделать вывод, что он разбил эту витрину, потому что он христианин, религиозный человек, а религия разделяет. Да нет же, он, вот я как раз предлагаю посмотреть на это глазами вот этого человека, да, дело не в том, что религия разделяет, а в том, что ему нанесли самое страшное оскорбление из всех возможных, да, это, наверное, не оправдывает его реакцию, да, хотя, в общем, вызов на дуэль, наверное, более-менее благороден по тем временам был, но, опять же, напомню вам, что вообще само содержание романа дальше развивается таким образом, что эти два человека пытаются все время, так сказать, подраться, им все время что-то мешает, они так и не могут. Не случайно Честертон так закручивает, даже, на мой взгляд, до занудности.
Что, не просто что-то мешает, а за ними гонится полиция.
Ну, полиция, да.
И,
ну,
им, и ну, дает и им скрестить шпаги, потому да. что, ну, что за глупость,
да, ну, там, ну, век ради... Ну, много разных, да, они там где-нибудь только не оказываются.
Из-за но... убеждений драться, нашли, да, из-за чего драться.
Но я к тому, что Честертон-то тоже считает, что... нет, это что это не предмет для драки, да? Хотя понятно, что мотивация на героя — это, наверное, мотивация максимально близкая самому Честертону, да? Но все-таки вот в финале его романа поединок не состоялся, да? И это важный момент. Но вот это, если угодно, вот эта хрустальная мечта, да? Которая в рамках отдельно взятого произведения реализована.
И все бы было ничего, и мы могли бы предаваться мечтаниям, и это замечательное занятие. Но дело в том, что нам политики никак не дают это сделать, и в частности израильские политики, которые периодически начинают цитировать Ветхий Завет. Ну, они цитируют, естественно, Тору, но мы знаем сложности, мы читаем толкования святых отцов, поскольку когда мы натыкаемся на определенные фрагменты ветхозаветных текстов, каждый из нас сталкивается с этой темой каждый год перед Великим постом. Есть в Псалтире определенные фрагменты, которые требуют толкования. Иначе, если их понимать буквально, они вызывают некоторые недоумения или очень сильное недоумение. Но когда премьер-министр государства оправдывает действия своей армии, опираясь на цитаты из Ветхого Завета, понятые буквально, тут хочешь не хочешь, ты понимаешь, что манипуляция совершается.
Ну, безусловно, ну, смотрите, конечно, было бы странно ожидать от израильских политиков, чтобы они пропускали ветхозаветные какие-то цитаты через осмысление святыми отцами. Это просто они, это возможно только в одном случае, если этот израильский политик будет не иудеем, а христианином. Но в данном случае дело, конечно, даже не в иудаизме, а в том, что есть политическая задача, которая решается с апелляцией на вот, собственно, к религиозной мотивации, которая вроде как извиняет любые действия. Но об этом неоднократно было сказано, мне кажется, и политиками, и религиозными лидерами, да, что это, конечно, вот как вы сказали, манипуляция, и, собственно, поэтому никак нельзя с этим согласиться, да, и то, что мы наблюдаем, и причем, понимаете, тут же много сразу возникает, и тема двойных стандартов, да, потому что это не единственный конфликт, который сейчас происходит на Земле, да, и представим себе, что бы было, если бы как некая другая армия, хорошо известная, повела себя хотя бы примерно так, как... Вот поэтому здесь есть, но я просто не хотел бы, честно говоря, в силу просто... Ну, мы, в том числе моего официального положения, ну, я вынужден здесь воздерживаться от каких-то политических суждений, просто потому что они никакого мира не добавляют в этот мир падший, да, это, понимаете, опять же, глобально христианину-то все понятно, да, когда вот мы говорим, ну, почему же так, да, вот если на вопрос, который Костя поставил, все-таки отвечать не с точки зрения там какой-то там, не знаю, антропологии, культурологии и так далее, а с точки зрения позиции верующего христианина, то понятно, что, к сожалению, да, в падшем мире, как вот, кстати, говорил Святейший недавно, когда у нас на фестивале «Вера и Слово» выступал, он сказал, что, конечно, там война – это чудовищно, но мы понимаем, что, к сожалению, мир, находящийся в падшем состоянии, вот война – это его, так сказать, ну, некая такая вот извращенная органика, да, вот, и тут никуда не денешься. Кстати, нашли, я своими словами...
Нашли журналисты, которые эту фразу, выхватив из контекста, преподнесли так, что патриарх, там был заголовок.
Да, был, да.
Мир без войны невозможен.
Да.
И понятно, какой смысл считывается, хотя смысл слов патриарха прямо обратный, был, да, строго обратный.
Да.
А, кстати, по поводу разделяющей религии, я вспомнил, сейчас, пока вы говорили, у такого современного философа православного Дэвида Бентли Харта есть книга «Иллюзия атеистов», мы с вами как-то тоже обсуждали в эфире, где он как раз к этому аргументу атеистов обращается, что религии разделяют, давайте отменим религии. он говорит, ну так политика тоже разделяет, давайте отменим политику, там, национальный разделяет, так давайте все отменим. То есть аргумент о том, что религия разделяет, давайте ее отменим, все бы станет хорошо, он просто лукавый в том смысле, что люди вообще разделены разными линиями. И выхватывать один из этих параметров, религиозный, на него указывать как на разделяющий и видеть в нем причину всех бед, это просто логически неоправданно.
Тут, понимаете, еще какая интересная штука. Вот если, скажем, есть сферы культуры, в которых эти линии неизбежны и даже, ну, скажем, без которых эти сферы не могут существовать, например, та же политика, да, потому что политика, если в ней предполагается борьба разных политических сил, то вот, насколько я так помню свои первые знания в политологии, да, она всегда предполагает оппозицию «мы и они». Понятно, что вы справедливо сказали, не только политика, но вот смотрите, если в религии, вот мы возьмем христианство, да, не будем сказать, обо всех религиях говорить, да, будучи представителем христианства, если в христианстве максимально выражено стремление к преодолению этих линий, да, причем смотрите, к какому, вот опять же знаменитая фраза, которую часто цитируют, что во Христе нет ни эллина, ни иудея. Значит ли это, что христианство отменяет национальности, да, вот, нет, не значит, но это значит, что национальность не является критерием принадлежности, да? То есть во Христе нет, нигде не сказано в Новом Завете, что нет ни эллина, ни иудея. Во Христе нет ни эллина, ни иудея. То есть мы, условно говоря, пытаясь осмыслить это в терминах современного мира и современного языка, мы скажем, что никакие культурно-исторические, национальные и прочие особенности христианством не отменяются. Да? И эти вот разделения, они перестают быть определяющими. Вот я помню один из ранних текстов, говорящих о том, в чем особенность христиан, по-моему, 3 века, если даже не раньше. К сожалению, не помню именно, что за текст, но когда-то мне просто приходилось на него ссылаться и цитировать вот в статье, где я пытался писать об отношении там, церкви, государства. Там говорилось в этом древнем христианском тексте о том, что христиане, проживая в какой-то местности, они не отличаются от людей, с которыми они живут, обычаями, там, поведением, бытовыми, там, условно говоря, социально-культурными привычками. Но отличаются они лишь сердечным расположением и расположением к этим другим людям. Да? То есть, грубо говоря, если там политика неизбежна без этого разделения «мы» и «они», политическая борьба, она как раз-таки педалирует тему разделения «мы» и «наша партия», лучше смотрите, «наша партия» предлагает то-то, то-то, да, то религиозная сфера, христианский, по крайней мере, подход, он как раз-таки направлен на то, чтобы максимально, ну, как минимум, вот это расширить «мы» и включить в него все человечество, да, кто мой ближний, вот это знаменитое евангельское, да, ведь тезис «возлюби ближнего как самого себя» — это не новозаветный тезис, это ветхозаветный тезис. В чем же отличие, возвращаясь вот к нашим словам, в том, что в Новом Завете кто, ближний твой понимается иначе, это и есть вот уход от оппозиции «мы» и «они», то есть фактически «мы» — это все. И, скажем, для русской культуры это чрезвычайно близко, потому что русская идея в выражении Федора Михайловича Достоевского – это и есть да, способность включить в себя весь мир. Да? Вот где здесь оппозиция «мы» и «они»? Да? То есть она, понятно, что она отходит как-то на второй уровень, она перестает быть определяющей, вот так бы я сказал. Да? Понятно, что, опять же, в падшем мире мы не можем эти границы совсем убрать. Да, и это вызывает тревогу, потому что когда эти границы эксплуатируются, да, когда люди ну, принципиально не хотят осознавать принципов совместного проживания людей разных культур, мирных принципов, тогда это чревато проблемами. Кстати сказать, это еще одна тема, о которой патриарх говорил. Вот, встречаясь со студентами педагогического государственного университета, да, где он сказал, что существует проблема мигрантов, и тоже, да, была бурная дискуссия, но он, естественно, имел в виду, что это не проблема людей из другой религии, это проблема людей, приезжающих в нашу страну, где очень много мусульман, да, сильно больше, чем приезжих, но принципиально части, конечно, этих людей, да, ни в коем случае нельзя обо всех говорить людях, это будет и несправедливо, вот, и неправильно, когда люди не хотят, не уважают обычаев, да, не происходит вот этого попытки осмыслить, узнать там, язык культуры в широком смысле, да, не только в лингвистическом, то тогда это чревато проблемами, и это действительно так.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. У микрофона моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. В гостях у нас сегодня в этом часе «Светлого вечера», как всегда по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор.
Владимир Романович, а как вам кажется, почему эта проблема мигрантов, она ведь не только российская, она абсолютно мировая, почему это происходит? Я вот вспоминаю все, что приходилось читать по истории Российской империи, и, казалось бы, все было просто. Национальность могла быть какая угодно. Учитывалось твое вероисповедание.
Да,
и твоя принадлежность к некому сообществу определялась твоей религиозной принадлежностью. Все остальное ты мог абсолютно не переживать. Ты мог жить как угодно, не чувствуя, что ты предаешь своих, вполне включаться в любой социум, в котором ты оказывался, просто ты на уровне своей религиозной жизни общался со своими единоверцами. Вот и все. И, в общем, я не скажу, что там не было проблем, но такого рода, как сейчас, по всему миру возникают проблемы с нежеланием ассимилироваться, с желанием закапсулировать свой анклав и в нем поколениями существовать в чуждой тебе культурной среде. Как вариант, вам не кажется, что опыт Российской империи можно было бы хотя бы в трансформированном виде использовать?
Сложно сказать. Я недостаточно в эту тему глубоко погружался, чтобы вот как-то предлагать какие-то суждения даже. И думаю, что... Я совершенно согласен, во-первых, с тем, что вы сказали, что действительно вот этот советский тезис о Российской империи как тюрьме народов, он критики не выдерживает, потому что, конечно... Было иначе, действительно было требование по религии, да? И все те люди, которые, как бы мы сказали сегодня, там по социальной лестнице продвигались, они, независимо от национальности, они были православными, они принимали государственную религию, да? Большинство из них, по крайней мере, подавляющее, там понятно, что были нюансы. Насколько этот опыт, ну, вообще опыт очень сложно автоматически, да, перенести, очень сильно изменилось время, я просто вот глобальный мир, он действительно радикально поменял все, что происходит. Причем не просто поменял, а он меняет. Мы все время находимся в динамике. Даже, вы знаете, вот академическое осмысление же всегда опаздывает, да, от реальности. Но вот, скажем, оценки глобализации как процесса, да, они сегодня сильно отличаются от тех оценок, которые были 10 лет назад. Я, опять же, не сильно в эту тему погружался, но поскольку вот как преподаватель культурологии я там пытаюсь следить, например, за какими-то оценками массовой культуры, я понимаю, что вот на сегодняшний день представление о массовой культуре очень сильно изменилось, и это связано в первую очередь с переоценкой роли глобализации. Потом существуют термины, которые наша кафедра очень любит, социологии МГИМовская, глобалокальная культура, никто не до конца понимает, что это такое, но слово мне очень нравится, да, глобалокальный, да, вот, это научный термин, то есть тут очень велика динамика, поэтому я скорее бы сказал, это действительно так, и вот возвращаясь к теме, с которой мы начали, вот что может быть примером, хотя мы видим, что и нас можно, да, вот спровоцировать, эти события недавние в Дагестане это показали, но, в принципе, конечно, Россия представляет собой уникальный опыт вот, мирного проживания, братского проживания разных религий. А вот насчет проблем миграции, здесь, конечно, опять же, я, если можно, так аккуратно очень скажу, потому что это, тут надо вот Алексея Николаевича Захарова там позвать, он может авторитетно на эту тему говорить. Наш друг и коллега, поскольку он просто проблемами занимается вот именно рынка труда и прочего, но я подозреваю, что здесь вот все-таки многое завязано на стремлении заработать любой ценой, да, и дальше это исключает, ну, скажем, ну, возникает какой-то масштаб, при котором невозможно такое количество людей, вот вне этой логики, о которой вы сказали, да, когда они там капсулируются и так далее, просто интегрировать в общество, есть какие-то пределы. Хотя сложная тема, вот, скажем, немножко более мне известный вопрос, связанный вот с американской концепцией melting pot, да, плавильного котла, что вот Соединенные Штаты, как нация иммигрантов, это такое место, в котором все переплавляются, и ты сначала американец, а потом ты уже там американец ирландского происхождения и так далее, и так далее. И вроде бы до какого-то момента, опять же, да, это модель, это же некое построение, да, такое идеологическое, академическое в каком-то смысле, оно описывало вполне себе ситуацию, но вот даже современная наука, американистика отказалась от этого, как от модели, описывающей реальность, потому что за никакой реальности за этим не стоит, да?
Так и не стояло раньше, потому что за скобки этой реальности были вынесены цветные, были,
да,
вынесены,
да,
черные.
То есть я говорю, что в какой-то степени какую-то часть американского общества можно было с помощью этой модели описать, да? Вот. Но то, что, вот, скажем, вновь прибывавшие, да, люди, они, ну, вот они там, я не знаю, приезжают китайцы, они живут все в Чайна-тауне, это вполне себе такой Китай, да?
А вот, но при этом они вполне ассимилированы.
Вопрос, да, насколько они... Тут, я говорю, очень сложная тема, потому что предполагалось ведь то, что воплощенная в жизнь модель плавильного котла, она как раз-таки вот это «мы и они», да, она это убирает, и что она нивелирует все проблемы. Но Black Lives Matter, да, показала нам, что никакие проблемы не снивелированы. Они все, в общем, существуют в полный рост, хотя там рабство давно отменено, и вроде бы, так сказать, все получили все возможные права. А она просто обретает какие-то новые острые углы, в этой теме возникают. И сказать, что проблема решена, даже вот это там главное, глобальное, тоже никак нельзя. Поэтому, опять же, вот видите, сложнейшие, тончайшие темы.
Ну, поскольку вряд ли мы в рамках этой программы подойдем к решению хоть одной.
Точно. Можем поговорить о чем-нибудь еще.
Да, я предлагаю. Знаете, мне очень понравилась новость о том, что Святейший обратился к мэру Москвы с просьбой удовлетворить ходатайство родственников, да, Петра Мамонова и открыть памятную доску на том доме в Большом Каретном, где он жил. Вот я думаю, что клиповое сознание современной аудитории привело к тому, что среди наших слушателей наверняка есть какое-то количество людей, которые даже не помнят, кто такой Петр Мамонов. Хотя, казалось бы, совсем недавно он был такой ключевой медийной фигурой, но вот человека не стало. А вы как раз общались с ним в разные периоды его жизни и творчества, и у вас была персона с ним. Вот тем людям, которые уже не знают или не помнят, что вы могли бы напомнить об этом удивительном человеке?
Ну, я, к сожалению, общался-то с ним, собственно, однократно, вот во время Парсуны, да, я, естественно, знал там о его творчестве, о его...
Фома о нем писал.
Фома писал, да, но лично я общался вот один раз только с ним, когда мы записывали Парсуну, это было уже, к сожалению, незадолго до его смерти, и мы даже потом говорили, да, что вот у меня сложилось даже какое-то впечатление, что вот он выговаривался, потому что он дал несколько больших, очень серьезных интервью. Вот Парсуна была одним из них, но не единственных. Я бы, наверное, сказал о том, что, конечно, это такой, действительно, как вы справедливо сказали, очень яркий пример человека, изо всех сил старавшегося жить христианской жизнью. Вот именно изо всех сил. И несмотря на вот сложнейшую, так сказать, биографию, в которой очень многое, казалось бы, было направлено против основных христианских, так сказать, смыслов, ценностей и устремлений, человек настолько... И человек, знаете, как очень живо, близко и по-настоящему пытавшийся переживать вот свое христианство. Да, то есть не книжно, не умозрительно, не да, как все хорошо, вот там, как это прекрасно. Там. А вот понимая, что это Царство Божие силой берется, вот я почему-то вспоминаю, когда думаю про Мамонова, вспоминаю то, что Царство Божие силой берется, да, и применяющие, как там дословно, усилия, восхищают его, да? Вот, это, конечно, человек, вот, знаете, как пел Владимир Семенович по другому поводу, рвущий силой из всех сухожилий. Вот у меня такое представление, то есть ни в коей мере не такая благостно-пасторальная история, птицы поют, ангелы летают, и весь такой христианин, мама, это совершенно не то, да, это человек вот рвется, падает, не получается, и так далее, и до конца, вот до последнего вздоха, вот, и при этом очень искренне, очень так по-настоящему и глубоко.
Но вам же много раз приходилось общаться с другими представителями того поколения русского рока, и среди них тоже были люди, пришедшие к вере, пришедшие в церковь. В чем разница?
Ну, сложно так сказать. Сказать, что, так сказать, в градусе напряжения, наверное, тоже, наверное, будет не очень правильно. Ну, какая-то, знаете, выраженная индивидуальность, конечно, хотя, наверное, она у каждого есть.
А как вот сочетается для вас то, что вы помните из беседы с Петром Мамоновым, с тем, что недавно в подкасте «Собрались с мыслями» вы обсуждали с двумя другими рок-музыкантами, Вячеславом Бутусовым и Алексеем Беловым, очень три разных, все трое разных типажа, я бы так сказал, разных творческих личностей, индивидуальности. Ну, вот как-то они так разгруппировались. Вот Петр Мамонов в одной вашей программе, и Бутусов с Беловым в другой. Ну, и возраст тоже у них разный, они чуть более, насколько я понимаю, следующего поколения, чем Мамонов. Ну, и там тема русского рока, пути как бы из рок-музыки в православие. Интересное сочетание, как они вот слились?
Ну, они все-таки у меня и в Парсоне были все по отдельности, вот, да. не вместе, и там была возможность все-таки как бы обстоятельного разговора. Ну, я не знаю, насколько можно говорить про типажи здесь, это скорее все-таки личности, индивидуальности.
Слово плохое, я так
да, на ходу употребил. Нет, почему? Оно неплохое, оно просто, мне кажется, немножко про другое, да. Я не думаю, что они... Каждый вот из этих именно трех людей, вряд ли кто-то из них представляет некий тип, да, человека. Скорее, вот я в этом смысле такой типаж такой, да, книжного мальчика, который вот там Достоевский, русская философия, а потом все-таки понимаешь, что надо в церковь ходить. И вот нас таких много, просто у нас... Опыт свой индивидуальный.
Я слово типаж употреблял в музыкальном смысле. Вот есть группа «Звуки Му».
Понятно.
Это одна стилистика, одна эстетика, понятно. Мамоновская.
Да,
совершенно,
ну,
другая эстетика научилась Помпилиус, да. И то, что делает Алексей Белов.
Понимаю, да. Но здесь вот они, конечно, просто... Ну, это просто очень разные... Вот это то самое, знаете, когда... Вот я когда пытаюсь студентам объяснить, чем отличается религиозный опыт вот, в познании... от познания научного и художественного. Я говорю, что вот религиозный опыт, он, в общем, про одно у всех, ну, потому что к одному Богу устремлен, да, но у каждого разный, у каждого свой. Вот. И здесь, конечно, это просто вот, ну, три таких ярких пути к Богу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот, возвращаясь к этой теме, три разных пути к Богу, а как в их размышлениях сейчас описывается их прошлое, ну и настоящее тоже для Бутусова и Белова в рок-музыке через призму православия? Как об этом говорил Петр Мамонов, как об этом говорят они?
Ну, честно говоря, мы с Петром Николаевичем про музыку вообще, насколько я помню, не говорили. Вот я как-то...
Но он последние годы, насколько я понимаю, вообще старался уходить от музыкальной темы, и те концерты, которые он давал их очень редко и очень вынужденно, скажем так, поскольку он и жил-то так на отшибе, и как дистанцировался от своего прошлого, насколько позволяли обстоятельства.
Видимо, да, но потом у него были концерты такие уже не сколько музыкальные, сколько там...
Музыкально-поэтические.
Поэтические, да, там как-то...
Спектакли, скорее.
Спектакли, да, такие моноспектакли. Поэтому здесь мне сложно сказать насчет музыки. Ну, вы знаете, вот то, что я вижу и у Алексея Николаевича Белова, и вот у Вячеслава Геннадьевича Бутусова. Это понятно, что это вот приход к вере, резкая постановка вопроса, могу ли я продолжать заниматься тем, чем я занимался. То есть, условно говоря, примитивизировать вот рок-музыка и моя вера, они совместимы или нет. Понимание того, что, условно говоря, не место спасает и не род деятельности, да, если ты там, понятно, что ты там наркотиками торгуешь, то надо бросать, да, придя в церковь. А тут, в общем, понятно, что из рок-музыки уйти можно, а от себя нет, да, то есть нужно себя, вот, но при этом все-таки попытка, не то, что даже попытка, а ты изменился, и поэтому твоя музыка тоже неизбежно меняется. Ты не можешь, даже те же самые песни из старого, так сказать, репертуара, они все равно каким-то новым для тебя внутренним содержанием так или иначе наполняются. И здесь вот попытка как-то это, ну, не то чтобы использовать, а вот в своем творчестве проявлять вот свое внутреннее христианство. Насколько это художественно убедительно, это вопрос, так сказать, к слушателям, да, а кому-то больше удается, кому-то меньше, кому-то что-то нравится, кому-то не нравится. Мы с вами знаем разные отзывы на позднее творчество и этих замечательных музыкантов и других, вот, ну, вот, в любом случае, мне кажется ценным то, что не завершило все сожжением второго тома, так сказать, вот, как мы знаем, что и такое бывало.
Я вспомнил сейчас такой яркий пример, который мне запомнился, про еще одного представителя этого течения русского рока, про Дмитрия Ревякина, лидера группы «Калинов мост». У него есть песня, очень такая популярная, это по радио часто крутили. Там есть такие слова: «Кто поставит крест на могилы нам, инок да шаман», пел он. А после того, как он пришел к православной вере, он слова изменил, стал петь «Инок не шаман». Деталь маленькая, но показательная, мне кажется.
Да, вполне.
Ну, мне кажется, все если вспомнить последние годы и творчество последних лет Мамонова, скорее можно найти какие-то ключики для понимания в более ранних культурных пластах, скажем, в том же Серебряном веке и в том, что случилось с очень многими яркими представителями в момент, когда рухнула Российская империя. Меня, например, совершенно потрясло, когда я читала в воспоминаниях Надежды Павлович, что последний вот год жизни Блока, ведь что только не написано про его последние месяцы и про болезни, про то, что он сошел с ума, судя по тому, что она оставила в воспоминаниях, он совсем не сошел с ума, а он просто радикально начал искать выход, поскольку ей перед смертью он подарил «Добротолюбие», и на полях были его заметки, то есть это не книжка, взятая с полки книжного шкафа. То есть метаморфозы, которые начали происходить в человеке после вот этого страшного разрушения, они привели его вот... Ну, другое дело, что... отмерено ему было на этом пути не так много, Петру Мамонову на этом пути было отмерено больше. И судя по тем хотя бы киноролям, которые он играл в последние годы, явно совершенно в человеке шли какие-то очень мощные процессы. Вот вы говорите про надрыв. А может быть, это просто было такое внешнее проявление очень сильного процесса, который шел внутри человека.
Наверняка, ну, поведение всегда внешнее, да, проявление процесса, внутренних наших процессов каких-то, да, ну вот, ну, я не знаю, для меня, конечно, вот в его кинотворчестве, наверное, как и для многих, все-таки роль в фильме «Остров» остается вот такой, когда, знаете, хотя вот, если я не ошибаюсь, то ли у меня в программе, то ли когда я готовился, я прочитал вот это, он даже по-разному про это говорил, где-то там и говорили, что вот он не играет, он там живет, он здесь молится, а где-то он сам говорил, я боюсь что-то путать, где он говорит, что мне удалось там сыграть, да, ну, тоже, причем я думаю, что даже если он говорил и одно, и другое, он оба раза был вполне себе искренен, потому что это как-то, ну, допустимо и сочетается, но вообще, конечно, это феномен острова, это тема для отдельного большого и, мне кажется, увлекательного разговора.
А вам кажется, что его роль попала в точку, она попала в тот самый нерв, который должна была попасть?
Ну, я просто прекрасно понимаю, что... Ну, я не хочу просто никого здесь задеть из других достойных актеров, там, замечательно сыгравших, но просто она этот фильм делает, да, вот без именно игры Мамонова, это, конечно, было бы совершенно другое кино при всем понимании того, что я, например, склоняюсь скорее к той точке зрения, что кино все-таки искусство режиссерское. Ну, просто потому, что режиссер видит замысел, да, он, так сказать, понимает это, в этом смысле кино от театра очень сильно отличается. Вот. Но, конечно, это... Ну, просто представьте, вот уберите там и Мамоновскую игру из фильма, и что там получается. Сразу другое кино.
Ну, когда вы говорите, что фильм «Остров» — это тема для отдельного большого разговора, вы что имеете в виду?
Скорее феномен, что стало происходить, да, как что снимал режиссер, что он хотел сказать, и как это было воспринято. Ну, это с любым фильмом так происходит, но здесь, конечно... Очень интересно, это характеристика и времени, и, в общем, почему он тогда появился, почему сейчас вот нет таких фильмов.
В «Парсуне» Лунгин, Павел Лунгин, у вас, по-моему, как раз говорил, что у него есть ощущение, если я не путаю, что он так говорил, что если бы вот такой фильм вышел бы сегодня, он, может быть, так бы не выстрелил. То есть был запрос времени, как-то попал в нерв.
Это, понимаете, это почти... Про любой фильм, выстреливший, можно сказать так, да, что вы, выйдя в другое время, ну, тот, который попадает, да, потому что всегда это соотносится. Ну, тут же на это можно...
Это больше характеристика времени в данном случае.
Вы знаете, здесь на это можно возразить, а вышел ли бы, вот был ли бы он снят сейчас, такой фильм, вот вопрос. Сейчас есть... Поскольку нам как-то приходится темой кино заниматься, то могу сказать, просто не могу пока называть, но вот на уровне сценариев есть интереснейшие киносюжеты, вот киносценарий, который мне довелось познакомиться, и я очень надеюсь, что они будут реализованы, и вот эта художественная убедительность, которая есть в сценарии, она сохранится в конечном, так сказать, вот произведении искусства, но это опять же, вот только сегодня могло бы появиться, потому что это связано с какими-то событиями, происходящими в мире, и вообще, ну, это интереснейшие вещи, конечно, могут получиться.
А вам на религиозную тему попадались фильмы, которые вы могли бы рекомендовать? Вот вам кажется, что они помогут? По крайней мере, человек, который пока еще для себя не все решил.
Ну, немножко не сочтите за уход от ответа. Неоконченная пьеса Никиты Сергеевича Михалкова для механического пианино и «Калина красная» Василия Макаровича Шукшина. Вот. Но они не линейно-христианские, но глубоко христианские фильмы. А на религиозную тему, именно собственно религиозную, ой, сложно сказать. Есть очень хороший фильм, он, ну, такой американский, старый, относительно старый по нынешним меркам Голливуд, это «Отходная молитва» с Микки Рурком, где фактически, ну, это вот такая иллюстрация истории покаявшегося разбойника. И Микки Рурк как-то, наверное, не приходит на ум в числе первых актеров, когда начинаешь думать о религиозной теме. Но есть два фильма, в которых он снялся. Один, может быть, такой вообще напрямую, собственно, это «Франциск», где он ни много ни мало играет Франциска Ассизского, да, самого, так сказать, может быть, известного католического святого. Ну, на мой взгляд, удачно играет.
Играет, а вот, по-моему, очень убедительно.
Да, да. И даже, так сказать, замечено мной при каком-то из просмотров мазанная татуировка, вот она не портит, так сказать, не бросается в глаза и не вступает в конфликт с увиденным. А вот «Отходная молитва» просто очень классный фильм, где он играет ирландского, значит, ну вот террориста, там, да, как правильно будет здесь сказать. Но вот фактически это евангельская история раскаявшегося разбойника, она в каком-то смысле довольно даже допустимо дидактичная и линейная, но, на мой взгляд, очень-очень хороший. Правда, я очень давно его не пересматривал. Может быть, сейчас я по-другому как-то воспринял бы.
Ну вот когда пересмотрите, мы это обсудим в программе «Светлый вечер» по свежим впечатлениям. Спасибо огромное. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона была Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».